говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов, у микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. В Москве разогнан марш несогласных. Россия сократила поставки газа на Украину. Мировые лидеры поздравили Дмитрия Медведева. Специальный посланник ОБСЕ провел переговоры в Ереване. В Москве милиция разогнала марш несогласных. Десятки людей задержаны, среди них лидер СПС Никита Белых, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», число сотрудников правоохранительных органов значительно превышало число манифестантов, пришедших на запрещенный властями марш. В Петербурге оппозиционная акция была разрешена властями. По данным корреспондента «Радио Свобода», в ней приняли участие от 1,5 до 2 тысяч человек. Мировые лидеры направили Дмитрию Медведеву поздравления с его избранием президентом России. Президент США Джордж Буш заявил, что рассчитывает на совместную работу с Медведевым в таких сферах, как нераспространение оружия массового уничтожения и борьба с терроризмом. Европейский союз выразил надежду на развитие стратегического сотрудничества с Москвой.
С нашей точки зрения, диалог всегда лучше хлопания дверями. Вот почему мы хотим еще более активно взаимодействовать с Россией во всех сферах, включая проблемы свободы прессы, развития демократии, свободы собраний, прав человека и так далее.
Заявила представитель Еврокомиссии. Некоторые европейские страны, между тем, отметили, что выборы не вполне соответствовали демократическим стандартам. Такого же мнения придерживаются наблюдатели от парламентской ассамблеи Совета Европы. О нарушениях в ходе голосования заявляют российские независимые наблюдатели. В воскресенье на выборах президента Дмитрий Медведев, по официальным данным, набрал чуть более 70% голосов. Российский «Газпром» из-за непогашенной задолженности ограничил на 35% поставки газа на Украину, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
После сокращения на четверть поставок газа из России в Киеве получили очередное сообщение из Москвы об уменьшении для Украины объемов топлива, говорит представитель «Нафтогаза» Валентин Землянский.
«Нафтогаз Украины» получил еще одну телеграмму от ООО «Газпром» с увеличением ограничения еще на 10%. «Нафтогаз Украины» высказывает свою обеспокоенность в сложившейся ситуации, которая возникла по причине неконструктивной позиции «Росуперэнерго» и «Укргазэнерго» на переговорах с «Газпромом».
Тимошенко не признает часть долга за поставленное топливо и настаивает на отказе от посредников. На встрече с премьером президент Ющенко призвал ее не провоцировать газовую войну с Россией, а способствовать динамичному и успешному завершению двухсторонних переговоров. Соратники же Тимошенко заявляют, что только прозрачные отношения двух стран в газовой сфере поставят точку в нынешнем конфликте. Тем временем Украина начала использовать свои резервные запасы газа из подземных хранилищ, которых примерно хватит на месяц. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
«Радио Свобода». Новости.
Специальный посланник ОБСЕ Хейки Талвити провел сегодня в Ереване переговоры с властями Армении и оппозицией. Цель его экстренной миссии – попытаться разрядить обстановку в стране после массовых беспорядков, приведших к гибели 8 человек. В Ереване введен комендантский час, военные патрулируют улицы. Беспорядки начались после того, как оппозиция вывела на улицы своих сторонников, протестуя против официальных итогов президентских выборов.
«У нас 3 требования – аннулировать результаты выборов, наказать тех, кто занимался подтасовками, и освободить всех политических заключенных»,
сказал представитель Левона Тар-Петросяна. Израиль в понедельник вывел войска из сектора Газа. Вице-премьер Израиля Хаим Рамон заявил, что 5-дневная операция в секторе достигла своей цели и было уничтожено несколько десятков террористов Хамаса. Представители радикальной группировки Хамас, под контролем которой находится Газа, однако назвали вывод израильских войск своей победой и заявили, что ракетные обстрелы израильской территории будут продолжены. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас в воскресенье в знак протеста против операции в Газе прервал мирные переговоры с Израилем. Число жертв взрыва заминированного автомобиля в центре Багдада выросло до 21, ранены более 40 человек. Автомобиль был запаркован на улице, ведущей к зданию одного из министерств в деловом квартале иракской столицы. Кроме того, в результате взрыва другого автомобиля, который водитель-смертник попытался направить на объект МВД в Ираке, в пригороде Багдада, погибли двое полицейских, 6 человек ранены. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, завершая визит в Багдад, призвал США и их союзников вывести войска из Ирака. Президент Ирана назвал присутствие иностранных войск в Ираке оскорблением и унижением для всех стран региона. В ходе первого в истории визита иранского президента в Ирак Махмуд Ахмадинеджад провел переговоры с президентом этой страны Джалялем Талабани и премьер-министром Нури Аль-Малики. Стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сфере экономики. Ранее Талабани заявил:
«Мы обсудили экономические, политические, нефтяные вопросы, проблемы безопасности и другие темы. По воле Аллаха результаты переговоров хорошие, наши взгляды сблизились. По воле Аллаха мы объявим о договоренностях после окончания переговоров».
Это первый визит иранского лидера в Ирак со времен войны между двумя странами в 80-м году. В Пермском крае губернатор отправил правительство и администрацию в отставку. Об этом было объявлено сразу после завершения кампании по выборам президента России.
Через 2 недели, 4 года, как я здесь работаю, и чуть менее 3 лет до окончания срока полномочий. Я, в общем, счел, что в середине вот этого периода, 4 года позади и 3 года впереди, надо сделать некую остановку, в хорошем смысле этого слова, и решить 2 задачки. Первое – проговорить цели и задачи, которые будут достигать правительство и администрация на ближайшие 3 года. Второе – дать возможность тем, кто не уверен, что еще 3 года удержит напряженный ритм работы, дать возможность принять решение.
Заявил губернатор края Олег Чуркунов. Он подчеркнул, что отставка правительства с выборами не связана. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Марш несогласных в Москве и Петербурге. Сколько сил осталось для сопротивления? Дмитрий Медведев закрепляет победы Владимира Путина. По каким причинам эксперты говорят о стагнации режима? Оппозиция и независимые наблюдатели обвиняют Кремль в фальсификации выборов. Почему нет никаких надежд на честное разбирательство? Старый и новый президент на телеэкранах. Как рок-звезды и другие народные кумиры работают на повышение рейтинга власти? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 3 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В ходе публичной акции оппозиционных сил у российской столицы в понедельник задержаны лидер Союза правых сил Никита Белых, правозащитник Лев Пономарев и несколько участников митинга. По разным данным, их может быть и 20, и 50 человек. Сегодняшние акции в Москве и Санкт-Петербурге были организованы оппозиционной коалицией «Другая Россия» в знак протеста против результатов президентских выборов и нечестности в ходе состоявшихся в декабре выборов в Государственную Думу. В Петербурге маршрут демонстрации был согласован властями. В столице проводить акцию протеста городские власти запретили. Коалиция, тем не менее, приняла решение не отказываться от ее проведения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников акции еще до того, как те успели выйти к памятнику Грибоедову. К 5 часам на это время был назначен сбор оппозиции. Несколько милицейских автобусов уже были полны задержанных сторонников коалиции «Другая Россия». Выходы на Бульварное кольцо и Мясницкую улицу были плотно блокированы. Спецназовцы со щитами стояли на пути демонстрантов живой стеной. У подземных переходов, ведущих к площади, дежурили патрульные милиционеры с собаками. Тургеневская площадь была оцеплена. Видя, что пройти шествием к Лубянской площади и Соловецкому камню не удастся, молодые активисты «Другой России» стали зажигать фаеры и скандировать: «Долой полицейское государство, нам нужна другая Россия». Молодым людям выкручивали руки, давили ногами горящие фаеры, а особо сопротивлявшихся оппозиционеров сотрудники милиции уносили в автозаке на руках.
«Опустите старика! Опустите! Давай, полицейский!
Давай, полицейский!
Оппозиционеры вышли на улицы потому, что считают состоявшиеся президентские выборы фарсом. Это не волеизъявление народа, а формальная передача власти, говорят они. Особо подчеркивая, что происходящее в политической жизни страны сегодня – это нарушение Конституции. Кроме того, в коалиции «Другая Россия» недовольны, цитирую, «системными и массовыми фальсификациями, которые были допущены на выборах в Государственную Думу 2 декабря прошлого года», говорит член Объединенного гражданского фронта Александр Хатов.
Все эти марионетки чистой воды, и все, кто говорит о том, что состоялись нормальные выборы, а это все враги демократии в России, самые натуральные. Каждый раз, когда вы видите разгон демонстрации в России, пикета, митинга или чего-нибудь подобного, вы видите бандитское нападение государственных служащих на граждан, осуществляющих свое конституционное право.
Поддержать несогласных пришел и лидер политической партии «Союз правых сил» Никита Белых. Он отметил, что СПС не участвует в несанкционированной акции, но согласен со всеми выдвигаемыми лозунгами.
Я считаю, что это действительно спектакль. То есть это никакие не выборы. Это спектакль, где заранее известен результат. Там участвуют актеры, кто-то более качественный, кто-то менее качественный. Но это все как бы актеры, которые выполняют ту задачу, которая им предписана режиссером этого спектакля. Поэтому впервые в истории нашей партии мы приняли решение о бойкоте этих выборов. То есть мы не участвовали в этих выборах, и я считаю, что абсолютно правильно.
Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев подчеркнул, что до последнего пытался добиться разрешения и гарантировал московским властям, что акция будет мирной.
Я уверен, что мы не должны втягивать людей в насилие, да, то, что их избивали. Поэтому то, что это уже происходит, вот то, что есть довольно много людей, это уже реально, так сказать, успех этой структуры. Я сегодня предлагал властям Москвы, сказал, что мы гарантируем, что люди не будут идти маршем, но дайте возможность постоять некоторое время на этой площадке, да, и, значит, говорить, там, провозгласить лозунги, но не трогайте их.
Молодой оппозиционер Андрей Кузнецов заявил корреспонденту «Свободы», что знал о том, что акция не санкционирована, но не побоялся прийти на марш несогласных.
Мы не боимся того, что в конце концов может совершиться, то есть нас могут посадить в автозак, но нас это не волнует. То есть мы сюда пришли поддержать справедливость, свободу и так далее.
Сторонники оппозиции принесли с собой лозунги с надписями «Лжедмитрий вон из Кремля», «Долой самодержавие» и «Престола наследия», но так и не успели их развернуть. В результате проведенной ОМОНом спецоперации задержаны были десятки человек, в том числе и лидер СПС Никита Белых, который перед этим заявил, что фактический отказ московских властей на заявку о проведении марша несогласных будет оспорен в суде. Московские власти назвали попытку провести несанкционированный марш несогласных в Москве провокацией. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге у марша несогласных своя интрига. Это мероприятие было разрешено властями, однако накануне акции в ночь на понедельник был задержан лидер регионального отделения партии «Яблоко» Максим Резник. И оппозиционеры в Питере связали это обстоятельство с намерениями оппозиции провести марш несогласных. По неофициальным данным, в Петербурге в марше несогласных приняли участие до 1000 человек, однако затем около 300 оппозиционеров собрались на митинг в парке Чернышевского, где перед ними выступили не только политики, но и известные музыканты, в том числе Юрий Шевчук, а выступления ораторов перевязались песнями, которые исполняли группы «Телевизор» и «СП Бабай». Напомню, что на минувшей неделе власти запретили проведение рок-фестиваля в поддержку марша несогласных. Только что мы получили репортаж корреспондента «Радио Свободы» из Петербурга Татьяны Вольской.
В отличие от московского, петербургский марш несогласных был разрешен. Разрешению предшествовали переговоры, которые начались с отказа властей, мотивированного тем, что марш помешает дорожному движению и туристическим мероприятиям возле музея Суворова. Только после того, как организаторы марша узнали, что музей в этот день не работает, и послали в Комитет по соблюдению законности и правопорядка второй запрос, на него пришел положительный ответ. Но маршрут все-таки был скорректирован. Митинг решено провести в саду Чернышевского, а место сбора тоже слегка изменить. В 17:00 несогласные начали собираться не у парадного, а у черного входа в большой концертный зал «Октябрьский». А вот эвакуаторы начали работать на близлежащих улицах с самого утра. От ГИБДД поступил запрет парковаться не только там, где были намечены шествия и митинг, но и на множестве улиц и переулков на значительном расстоянии от этого маршрута. На каждом перекрестке стояли сотрудники милиции и предупреждали водителей, что парковка запрещена с 8 утра до 8 вечера. Эвакуаторы убрали все машины задолго до начала акции. Около БКЗ «Октябрьский» и позади него на Греческом проспекте собралось очень много милицейских машин, сотрудников ОМОНа Путина и милиции. Этот марш несогласных проводится в первый день после выборов, поэтому главные лозунги акции «Нет выборам без выбора», «Нет самодержавию», «Даешь политическую реформу», говорит один из организаторов марша несогласных, лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Лозунги простые. «Долой самодержавие, престол наследия, вся власть учредительному собранию, Лжедмитрий вон из Кремля». Почему на следующий день после выборов? Потому что это не выборы, это фарс. Это первые выборы в современной России, которые лишены даже налета приличия, чтобы изобразить хотя бы, что это будет выборный процесс. Ничего более неприличного я не видела в своей жизни. Мне вчера звонили наблюдатели о том, как голосовал, например, целиком психоневрологический интернат. 570 человек, где только 3 человека могли сами поставить крестик, всем остальным просто показывали. Такого неприличия просто не было в нашей жизни. Поэтому, как вы видите, люди идут.
Есть такие мнения, что после драки уже руками махать поздно, и что это уже выглядит как провокация после выборов.
Ничего подобного. Нельзя играть в карты с шулером. Можно только взять, встать и перевернуть их шулерский карточный стол. Что мы и делаем. Мы говорим о том, что вот это наш активный бойкот. Мы не ходили на эти лживые выборы, и мы собрались, чтобы сказать, что эта власть лжива. Она все время лжет. И ее выборы – это тоже фарс.
27 февраля в поддержку марша несогласных должен был пройти рок-фестиваль другой песни, но в последний момент руководство рок-клуба отказало музыкантам, и они решили провести свой фестиваль прямо на марше, говорит Михаил Барзыкин, группа «Телевизор».
На предыдущих маршах уже были подобные акции, маленькие музыкальные вкрапления в митинги. Это оживляло атмосферу митинга и вообще как-то так расслабляло напряженных от ОМОНа людей. Сейчас, мне кажется, настало время подтягивать музыкальные, рок-н-ролльные, еще не прогнившие силы к этому явлению. Может быть, концерт – это вот какая-то новая форма социального расслабления напряженных митингующих, да и нового взгляда на то, что марш – это все-таки не только бесконечная злоба, но это еще и собрание умных и свободных людей.
Не все пришедшие на акцию считают, что марш несогласных – это эффективный метод политической борьбы, говорит член бюро регионального отделения «Яблоко» журналист Даниил Коцюбинский.
С моей точки зрения, марш несогласных как жанр себя исчерпали еще в 2007 году. Мне кажется, что надо демократической оппозиции в первую очередь готовиться к тому, чтобы сформулировать четкий позитивный концепт, то есть не артикулировать в очередной раз то, с чем мы не согласны, а наконец уже внятно сформулировать то, во имя чего мы приглашаем людей выходить на улицы и подвергать себя риску. Потому что на сегодня, к сожалению, этот риск во многом бессмысленен. Тем не менее, я здесь, потому что мои товарищи приняли решение идти на марш, хотя буду убеждать в дальнейшем изменить тактические приемы работы.
Но люди, пришедшие на марш, были полны энтузиазма.
Я старший преподаватель Санкт-Петербургского университета. Пришел сюда сегодня не в первый раз. Вчера были выборы, я на них не пошел. Это, может быть, были не первые выборы, на которые я не пошел, но первые выборы, по поводу которых я даже не смотрел телевизор, что получится.
У вас в руках крокодил.
Да, это мой личный крокодил. Я его купил, чтобы пойти с ним на марш несогласно. Мне показалось, что крокодил неплохой символ.
Кроме зеленых крокодилов, знамен и лозунгов «Нет, медведь», на марше были уже знакомые речевки. «Путин, лыжи, Магадан, нам нужна другая Россия». На митинге в числе выступавших были политики Гарри Каспаров, Эдуард Лимонов, Сергей Гуляев, адвокат Юрий Шмидт. Артист Алексей Девоченко читал Бродского, Михаил Барзыкин представил новую песню, выступал и Юрий Шевчук. Участники марша, которых было от 1000 до 1500, отметили атмосферу единения и высокий тон царивший на митинге. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удалось ли организаторам марша несогласных сбить волну эйфории после прошедших президентских выборов? Об этом беседуем с Мариной Литвинович, активисткой Объединенного гражданского фронта.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Ну и сейчас в эфире программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 3 марта. Тем временем власти подводят итоги состоявшихся в воскресенье президентских выборов. Сегодня глава Центра избиркома Владимир Чуров в первой половине дня огласил перед журналистами предварительные результаты голосования. Победил, как и ожидалось, Дмитрий Медведев. Остальные кандидаты существенно отстали. Все цифры называть вам не будем, они, в общем-то, широко известны. Послушайте сейчас репортаж корреспондента «Радио Свобода» Олега Кусова.
Глава Центральной избиркома комиссии Владимир Чуров объявил Дмитрия Медведева победителем президентских выборов в России.
Обработано 99,5% протоколов участковых избирательных комиссий. Мы можем говорить о предварительных
результатов выборов президента Российской Федерации. За Дмитрия Анатольевича Медведева проголосовало 51 938 599 избирателей, что составляет 70,23% всех пришедших на голосование. Оценка явки избирателей составила 69,65%.
Говорил Владимир Чуров. Эксперты отмечают, что нынешние президентские выборы стали полностью управляемыми. Московский политолог Николай Петров утверждает, что выхолочная предвыборная кампания лишила российское общество обстоятельного анализа положения дел.
Мне кажется, что на уровне страны в целом выборы пока, по крайней мере, ничего удивительного не продемонстрировали. И интересно, я думаю, является только то, каким образом невзятые Медведевым голоса были распределены между двумя так называемыми оппозиционными кандидатами. То, что все дополнительные по сравнению с думскими выборами голоса отошли к Зюганову, означает, что коммунисты сейчас с новой силой будут заявлять, что в декабре у них часть голосов отобрали. Мне кажется, что главным минусом, в том числе и для власти, предвыборной кампании было то, что она такими выхолощенными выборами оказалась лишена действительно серьезных дискуссий по поводу и итогов прошлого восьмилетия, и задач, и перспектив следующего. И я думаю, что это сейчас не очень ощущается. Была поставлена тактическая задача, она была грамотно технологически выполнены, и в этом смысле можно говорить, что первый этап передачи власти, он прошел, как это и планировалось, с Кремлем. Но сейчас возникает действительно серьезная проблема. Выборы технологически прошли, можно сказать, для власти безупречно, и результат в смысле легитимизации Медведева достигнут. Но те проблемы, которые перед страной стоят, и которые Кремлю придется решать, выборы никакого влияния на это не оказали.
Говорил московский политолог Николай Петров. Дмитрий Медведев, несмотря на убедительную победу на выборах, не воспринимается многими экспертами как самостоятельная фигура. Медведев и Путин принадлежат к одной политической команде, считает Владимир Рыжков.
Помимо формальной конституции, которая на самом деле у нас не соблюдается. Она соблюдается только, скажем так, во внешнегигиенических каких-то проявлениях, ну, вот что выборы раз в 4 года. А при этом из выборов выброшено самое главное их содержание, то есть состязательность. Но в 4 года нечто проходит. На самом деле не выборы состоялись, а избрание Медведева. Даже лозунги по Москве были выборы президента. Не выборы из кандидатов, а выборы президента, то есть конкретного человека. Поэтому есть формальная конституция, которая выброшена на свалку, а есть реальная конституция, то есть система личных взаимоотношений, система интересов, система крупных госкорпораций, силовых министерств. Медиасистема очень важна, все эти ОРТ, РТР, которые сейчас захлебываются вот от восторга, анализируя будущее процветание России. Интеллектуальная обслуга, которая честно отрабатывает или в меру честно отрабатывает свои куски. Поэтому в значительной степени, по крайней мере, в ближайшее время власть перетечет из Кремля в Белый дом. Я не исключаю, что останется эта же администрация президента или там будут минимальные изменения, то есть останется администрация президента Путина при президенте Медведеве, скорее всего, останется костяк правительства основной, а скорее всего, друзья Путина, как контролировали ключевые компании, телеканалы, бизнесы и так далее, так и будут контролировать, забыл сказать, о железных дорогах, о Росвооружении, о Рособоронэкспорте, о Роснефти и прочих компаниях, которые на самом деле составляют основу российской экономики, российской социальной даже системы. Произойдет некое перераспределение. Это не означает, что Дмитрий Медведев совсем ничего не будет делать, будет английской королевой. Это не так. Они найдут способ по-дружески разделить между собой сферы влияния, чтобы не сталкиваться. Но старшим в этой паре, я думаю, останется Владимир Путин.
Говорил Владимир Рыжков. Среди регионов, в которых ставленник Кремля получил наибольшее число голосов, вновь оказались республики Северного Кавказа. Чеченский публицист и общественный деятель Руслан Маратагов объясняет эти показатели особым служебным рвением руководителей республик.
На Северном Кавказе погоня за призраком власти привела вот этих вот, я бы их назвал, главарей регионов, таким ошибкам, что после того, как они уйдут с этой власти, им надо уезжать из этих регионов в какие-то другие места, чтобы подальше быть от своего региона. Вот эти вот высокие проценты, они только этим и объясняются. Прогибаются ребята со страшной силой. Такая власть, что она в любой момент может поколебаться, поэтому ей всегда нужен громоотвод. Что-то такое, типа вот зоны регулируемого конфликта, которым на сегодняшний день является Северный Кавказ. Ну, просто давайте вот возьмем время правления Путина с 2000 года. Именно с начала правления Путина терроризм развился по всему Северному Кавказу, вообще уже по югу России, и даже в некоторых других регионах. И именно с началом правления Путина произошли самые громкие теракты. И о каком успокоении, какой-то стабилизации обстановки можно говорить? В той же самой Чечне до сих пор работает авиация, до сих пор работает артиллерия. Просто это все тщательно уничтожается перед выходом в информационное пространство.
Говорил Руслан Мартаков. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Дмитрий Медведев сегодня получает поздравления от зарубежных политиков, в том числе телеграммы или телефонные звонки он получил от премьер-министра Сербии Воислава Каштуницы, президента Франции Николя Саркози, премьер-министров, президентов и других стран. В западном экспертном сообществе обсуждение российской проблематики идет еще более бодро. С известным американским политологом Майклом Макфолом беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Сомневались ли вы в том, что верх на выборах одержит протеже Владимира Путина? Конечно же нет. Но это были наименее захватывающие, наименее интересные, наименее состязательные выборы в посткоммунистической России. Отсутствие реального соперничества было настолько очевидным, что порой даже чиновники в российском правительстве, оправдывая такие выборы, приходили в конфуз. Это просто удручает. Кто-то считает, что, по сути, назначение лидером страны своего преемника неизбежно продиктовано контекстом исторического развития России. Насколько с этим можно согласиться? Действительно, у России большой исторический опыт авторитарного правления и передачи власти по наследству. Но это не аргумент и не оправдание. Ведь с авторитарной традицией связано прошлое и таких стран, как Германия. А разве по нынешнему состоянию демократических институтов Россию можно поставить с ними на одну ступень? Особенно обескураживает отход от наработанного в России в этом и в предыдущем десятилетиях демократического электорального опыта, пусть и несовершенного. Еще в 99 году на выборах в Госдуму не было заранее известно, какая партия наберет большинство голосов. Даже на президентских выборах 96 года при очевидных преимуществах Ельцина присутствовало ощущение конкуренции, ясного выбора, значимости голоса отдельного избирателя, и результат не казался предопределенным. Самое удивительное в последней президентской кампании – это необъяснимость мотивов отказа нынешней российской власти от либерализации выборов. Я уверен, что если бы они являлись по-настоящему состязательными, честными и свободными, если бы, скажем, имя Михаила Касьянова было внесено в избирательные бюллетени, то Дмитрий Медведев все равно одержал бы победу, но при этом он обеспечил бы себе большую легитимность в глазах россиян и западных политиков, с которыми ему придется взаимодействовать. Существует предположение, что если Путин станет российским премьер-министром при президенте Медведеве, то за ним фактически сохранятся главные рычаги власти в стране. Каковы могут быть последствия? Конечно, господин Медведев обязан господину Путину всей своей политической карьерой, и Путин ясно дал понять о намерении сохранить за собой ведущую роль в принятии политических решений. Можно предвидеть, что это создаст неуклюжую конфигурацию с двумя центрами власти, которая в дальнейшем станет источником трения между Кремлем и Домом правительства. Не исключено также, что в предстоящие 2-3 года дела в российской экономике пойдут не так хорошо, реформы забуксуют. В неэффективной экономике в России по традиции обвиняют не президента, а премьер-министра. И если перед Путиным возникнет угроза оказаться крайним, то одним из вариантов его реакции станет критика президента Медведева. Как вы можете прокомментировать прямое обращение Дмитрия Медведева к принципу «свобода лучше, чем не свобода»? Я внимательно изучил эту речь, с которой Медведев выступил в Красноярске 2 недели назад. Она глубоко впечатляет. Наиболее интересны пассажи о важной роли независимых СМИ как инструмента борьбы с коррупцией, о необходимости радикального снижения административных барьеров. Интересен сам факт откровенного признания Медведевым массовой коррупции в России. И это после 8 лет правления Путина. Я воспринимаю это как ошеломляющий вердикт эпохи Путина. Впрочем, политики, идя в президенты, не скупятся на правильные слова. Это верно и для Соединенных Штатов. Но как себя на деле поведет Дмитрий Медведев в качестве президента, нам еще предстоит увидеть. Так, известный американский политолог, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол прокомментировал победу Дмитрия Медведева на президентских выборах в России. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за понедельник, 3 марта. Вот главные темы второй половины этого часа. Независимые наблюдатели и оппозиция приводят факты нарушений во время выборов президента. Итоги выборов в местные органы власти в 11 российских регионах. Как выглядит старый и новый президент на телеэкранах? Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция разогнала марш несогласных. Десятки людей задержаны, среди них лидер СПС Никита Белых, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. В Петербурге оппозиционная акция была разрешена властями. По данным корреспондента «Радио Свобода», в ней приняли участие от 1,5 до 2 тысяч человек. Россия сокращает поставки газа на Украину еще на 10%, в дополнение к 25%, о которых было объявлено ранее. «Нафтогаз Украины» заявил, что сможет обеспечивать потребителей за счет собственных резервов. Мировые лидеры направили Дмитрию Медведеву поздравления с его избранием президентом России. Некоторые европейские страны, между тем, отметили, что выборы не вполне соответствовали демократическим стандартам. Такого же мнения придерживаются наблюдатели от парламентской ассамблеи Совета Европы. Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, ужесточит санкции против Ирана, введенные за его отказ заморозить ядерную программу. Постоянные члены Совета и большая часть временных поддерживают резолюцию, вводящую новые ограничения для иранских граждан и компаний, связанных с ядерными или ракетными разработками. Специальный посланник ОБСЕ Хейки Талвейти провел сегодня в Ереване переговоры с властями Армении и оппозицией. Цель его экстренной миссии – попытаться разрядить обстановку в стране после массовых беспорядков, приведших к гибели 8 человек. Число жертв взрыва заминированного на автомобиле в центре Багдада возросло до 21. Ранены более 40 человек. Автомобиль был запаркован на улице, ведущей к зданию одного из министерств в деловом квартале иракской столицы. Израиль в понедельник вывел войска из сектора Газа.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день понедельник, 3 марта. Сегодня подводятся итоги выборов в 11 российских регионах. Там прошли одновременно с президентскими выборами и выборы в местные органы власти. Согласно предварительным результатам, «Единая Россия» повсюду сохранила лидирующие позиции, однако любопытно обратить внимание на то, что происходило в разных регионах страны. Мозаику составил корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
В Амурской области местные власти всеми силами пытались не допустить КПРФ к участию в избирательной кампании в законодательной собрание. Наш корреспондент в Благовещенске Антон Лузгин передает.
В итоге это стало для коммунистов отличной рекламой, говорит обозреватель Игорь Филатов.
Мы же прекрасно понимаем, что в данной ситуации это протестное голосование, и вот эта вот прибавка, это именно протестное. Порой были случаи, когда люди, которых я знаю, как людей, которые всю жизнь голосовали за СПС, за Яблоко, звонили и говорили, что они будут голосовать за КПРФ. Местной власти нужно задуматься над той политикой, которую они проводят.
«Единая Россия» набрала 62% голосов на выборах в Амурский парламент. Это, конечно, не провал, но потери ощутимые в сравнении с думскими выборами, когда единороссы взяли в Приамуре 70%. У Компартии 17%, что на 6 больше по сравнению с декабрьским голосованием. А вот «Справедливая Россия» в местный парламент не попала. Без скандала в день голосования не прошел, чего стоит один запрет на выезд в соседний с Благовещенском китайский город Хэйхэ. Как сообщил экспертный информационный канал «Амурполит», утром 2 марта таможенники выпустили 3 автобуса с туристами, которые купили билеты заранее. Однако через час всех вернули в Благовещенск, заявив, что Китай сегодня не принимает. Близкие к областному правительству источники сообщили, что с просьбой закрыть 2 марта въезд для россиян к властям Хэйхэ обратился амурский губернатор Николай Колесов. Антон Лузгин для «Радио Свобода», Благовещенск.
В Ростовской области выборы в законодательное собрание тоже принесли ожидаемый результат. На связи корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
«Единая Россия» получила чуть более 70%. КПРФ 16,25%.
ЛДПР 6,56 и Справедливая Россия 5,2%. Так что новый Донской парламент, скорее всего, будет двухпартийным.
Отличительная особенность местных выборов в Ульяновской области в том, что они проходили и по партийным спискам, и по одномандатным округам. Оба фронта прорвали единороссы. Но каким орудием? Сергей Гогин информирует.
На выборах по партийным спискам большинство у «Единой России» 66,5% голосов, у КПРФ 16%, у ЛДПР 7%, у «Справедливой России» около 8%. Список единороссов возглавлял губернатор области Сергей Морозов. «Единая Россия» провела своих людей в 14 из 15 одномандатных округов. Только в одном победил кандидат от «Справедливой России» Алексей Куриный. Таким образом, региональный парламент более чем на две трети будет состоять из единороссов. В школах и детсадах работники получали задание составлять списки родителей с тем, чтобы обзвонить их накануне дня выборов. У пациентов больничных стационаров отбирали паспорта, не отпускали их на выходные домой, чтобы они дружно голосовали по месту госпитализации. В приказном порядке загоняли на выборы студентов, как, например, на участке в общежитии педагогического университета. На горячую линию «Прозрачные выборы» поступил звонок о том, что активисты «Единой России» ходят по квартирам и призывают пойти на выборы всей семьей и проголосовать за Дмитрия Медведева и за «Единую Россию» на выборах в Заксобрание. Большинство кандидатов-самовыдвиженцев были из борьбы еще на этапе сбора подписей. В пятницу милиция в Димитровграде, Ульяновской области, задержала на целые сутки около 200 молодых людей из Самары, которые приехали в город, чтобы поработать наблюдателями в рамках проекта ОГФ «Выбором гражданский контроль». Всех отправили домой. Еще один скандал связан с кандидатом-одномандатником от «Единой России» Сергеем Глебовым. Он представил в избирком поддельный диплом о высшем образовании. Подлог был признан судом, но кандидат с выборов не был снят по формальному основанию и в итоге победил. Сергей Гогин для Радио Свобода. Ульяновск.
А вот на выборах в Госсобрание Якутии и Саха правящая партия рассчитывала собрать значительно больше голосов. Послушайте Сергея Суранова.
За ее список голосовало больше 52% избирателей. Однако это заметно меньше расчетных показателей партийных руководителей. Ведь на думских выборах в декабре прошлого года «Единая Россия» в Якутии и Саха набрала на 12% голосов избирателей больше. Так что по крупным вопросам единороссам в якутском парламенте придется волей-неволей идти на союз с другими силами. Следом идут коммунисты, у них почти 16% голосов. «Справедливая Россия», которая публично декларировала намерение встать вровень с «Единой Россией», набрала только 14,5% голосов. Сергей Суранов для Радио Свобода, Якутск.
Предварительные итоги выборов в местные органы власти в 11 субъектах Российской Федерации комментирует политолог Александр Кынев.
Я бы обратил внимание на два момента. Первое. Очень высокая корреляция, то есть фактически можно сказать, что активной агитации за политические партии по сути дела не было. И в наибольшем выигрыше оказались те две партии, которые выдвигали своего кандидата на президентских выборах, ЛДПР и КПРФ. То есть они показали в большинстве регионов прирост по сравнению с тем процентом, который они получили на выборах в Государственную Думу. То есть единственным регионом, где КПРФ получила меньше, чем на выборах в Госдуму, оказалась Республика Башкортостан. Был ЛДПР из 11 регионов в 7, они получили больше, чем было в декабре, а в остальных меньше, но понятно, что это личный фактор агитационной кампании за Владимира Жириновского. Что касается «Единой России», «Справедливой России», которые в этой кампании находились полностью в тени и фактически в информационном поле не присутствовали, то у ОСРов мы видим очень сильное падение результатов. Из 11 регионов, в одном они были сняты с выборов, это Ярославская область, и в 6 получили хуже, чем у них было в декабре. Что касается партии «Единая Россия», то тоже мы везде видим падение, но оно особенно сильное, допустим, в Калмыкии, там вместо 73 почти процентов, всего 55. То же самое падение в Амурской области, в Свердловской, даже в Ингушетии. Единственный регион, где «Единая Россия» получила очень странный результат, это Башкортостан, 88%, хотя в декабре за список во главе с Путиным получил 83%. При этом в Башкортостане ни одна партия не преодолела более 7% барьер. Эти результаты, мягко выражают, вызывают очень большое в регионе удивление. По сути дела, никакой специфической региональной кампании в большинстве регионов не было. Была просто калька федеральных выборов. Партии оказались настолько ослаблены декабрьскими выборами, что сил вести кампанию в регионах у большинства из них просто не было. И в большинстве регионов в итоге мы имеем 4-партийные парламенты. Почти везде прошло 4 партии. В Калмыкии, в Амурской области, в Свердловской прошло 3, в Ростовской 2. В Башкортостане только «Единая Россия» преодолела 7%, но допустят еще и коммунистов, которые взяли 6.
Подвел черту политолог Александр Кынев. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Теперь о выводах наблюдателей за ходом президентских выборов и выборов вот в эти местные органы власти. Выборы президента России прошли с повторением ошибок, сделанных на парламентских выборах в декабре. Об этом заявил глава миссии наблюдателей ПАСЕ Андреас Гросс. Результаты выборов, тем не менее, сделали международные наблюдатели выводы, отражают волю избирателей, хотя демократический потенциал был не полностью реализован. Говоря об общей оценке результатов, Гросс назвал прошедшие выборы полностью отражающими волю народа. При этом он отметил, что ему известно о случаях нарушений в регионах. Куда более жестким наблюдение тех, кто не входит в состав вот таких представительных международных организаций, сегодня ассоциация «Голос» обнародовала свои данные наблюдения за ходом избирательной кампании и голосования. 2000 корреспондентов газеты «Гражданский голос», которая была учреждена ассоциацией, вели наблюдение за ходом голосования на избирательных участках почти в 40 регионах России. В ассоциации «Голос» говорят о повсеместном значительном снижении общественного контроля на выборах и уверяют, что это приведет к полному разрушению избирательной системы в России. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Спектакль «Ритуал. Хороший макияж на покойнике. Возврат в советское прошлое». Вот несколько ярких характеристик, которые дали президентским выборам 2008 эксперты Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». В ходе активного мониторинга за нарушениями на избирательных участках в различных регионах России «Голос» пришел к выводу, что самая главная беда этих выборов – отсутствие общественного контроля. По словам исполнительного директора «Голоса» Лилии Шибановой, активисты ассоциации впервые столкнулись с массовым недопуском их на избирательные участки.
По существу, каждый пятый участок, где были представители ассоциации «Голос», не был закрыт вообще никаким наблюдением. То есть ни одного наблюдателя на участке. Абсолютно как бы новая часть этой избирательной кампании, потому что такого никогда еще не было вообще. Что можно сказать о цифрах? Отмечалось большое присутствие посторонних лиц на избирательных участках. Во-первых, присутствовала милиция, которая должна находиться вообще-то за избирательным участком, приглашаться на сам избирательный участок только в случае крайней необходимости. Большое количество посторонних лиц отмечается особенно в Барнауле, Адыгее, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Перми и Пскове. Одним из самых серьезных нарушений, которые мы отмечаем, это голосование под крепительным удостоверением. В Краснодаре почти на 65% участков наблюдается случай голосования за других лиц. Массовое голосование под крепительным удостоверением показывают наши корреспонденты в республике Мариэл, Татарстане, Иркутской области. Это порядка 10%.
Российская избирательная система деградировала, фактически вернувшись к советским технологиям. А это точка зрения эксперта «Голоса» Андрея Бузина. Этот тезис он подкрепляет следующими фактами.
Действительно, всеми способами увеличивалась явка избирателей, и способы эти вызывают очень серьезные возражения с точки зрения закона как Конституции Российской Федерации, так и всего избирательного законодательства. Односторонняя чистка избирательных списков ради повышения явки. Исключение из списков лиц, которые действительно убыли, и не включение тех лиц, которые прибыли. Увеличилось досрочное голосование, увеличилось приблизительно на 1,2 миллиона количество голосовавших на дому. Избиратели из Тверской области сообщают, 40 дней назад умер муж, а к нему пришли из участковой избирательной комиссии с переносной урной проголосовать. Было уже отмечено массовое явление удаления наблюдателей. Это нежелание просто-напросто дать возможность пронаблюдать за тем, что происходит в избирательных комиссиях.
Доверять результатам голосования, представленным Центральной избирательной комиссией, полностью нельзя. Такой вывод по итогам мониторинга сделала исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это «Время свободы». Итоговый выпуск программы за понедельник, 3 марта, примерно через четверть часа. Как обычно, в завершении программы представлю вам ее традиционную рубрику «Человек дня». Сегодня это, как и логично предположить, Дмитрий Медведев, избранный президентом Российской Федерации. А сейчас о том, как рождалась его победа. Обычно в это время часа мы говорим о проблемах средств массовой информации. Владимир Путин и Дмитрий Медведев на телеэкранах и в общественном сознании россиян в ночь выборов. Такую заявлю сейчас тему. Поговорим подробнее о явлении двух президентов зрителям концерта «Вперед России» на Красной площади под выступление патриотической рок-группы «Любэ». Эту сцену видела вся страна на телеэкранах.
Особенный день. Мы выбираем путь развития, и у нас есть шанс развиваться так, как мы развивались последние годы. Я хотел поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Вместе будем двигаться дальше. Вместе победим. Ура!
Замерзли? Вы даете мне одну минуту? Выборы президента Российской Федерации состоялись. И наш кандидат Дмитрий Анатольевич Медведев уверенно лидирует. Я поздравляю Дмитрия Анатольевича Медведева и желаю ему успехов.
Давай сожжем, давай сожжем, давай сожжем.
Это была политическая драматургическая композиция «Путин и Медведев. Президента России», совместное производство Кремлевской администрации, группы «Любэ» и «Радио Свобода». Анна Качкаева у нас, телекритик, в студии. Добрый вечер, Анна. Это бесспорный эмоциональный телевизионный центр воскресного вечера. Как вы оцениваете режиссуру, драматургию исполнения?
В звуковом исполнении это не менее впечатляет, чем и в визуальном, потому что наши слушатели могли, может быть, не видеть, правда, каналы потом несколько раз это все повторили, как замечательно эти две звезды, это замечательная пара, выходя из башни Спасской, двигалась из ворот Спасской башни, двигалась к Васильевскому спуску, к тем фанатам и фанаткам, которые не замерзли, а с удовольствием приветствовали своих кумиров. Абсолютно западная, эмоциональная, яркая, вменяемая в этом контексте зрелище кода, которая должна была символизировать все то, что, в общем, происходило в течение дня. Потому что отсутствие реальной конкуренции, вопросов, каких-то ответов, ну и так далее. Да? Телевидение сделало все, чтобы подогревать эту обстановку. И в новостях каждый час нам говорили, прям вот сердце билось, «Бегущая строка», и маленькое лого на НТВ периодически возникало. Проголосовали 20%, 30%, 40%. Особенно меня, конечно, радовало прекрасное обращение к гражданам, такая застывшая заставка 2 марта, день весны. Ну, собственно, Дмитрий Анатольевич с этого и начал свое обращение к журналистам. Он так сказал, ну, весна.
Что-то вы с иронией обо всем об этом говорите. Вот вы упомянули слово «код» и слово «типаж». Это был типаж телевизионный двух немногословных мужчин, уставших немного, сделавших тяжелую, важную
безусловно,
общественную работу.
Безусловно. Они так шли, в сознании граждан должны были олицетворять собой абсолютную команду. С этого начинался весь предвыборный, телевизионный, главным образом, марафон. Они так шли на эту камеру в течение всего месяца, как в «Короле ринга», целенаправленно, напористо, энергично, с похожими походками, только вот от походки напористой вперед путинской, такой чуть-чуть военной выправки, добавилась чуть-чуть такая утиная походочка Дмитрия Анатольевича. Во всем этом, конечно же, есть направление, энергия, жизнеутверждение, и не случайно слоган «Россия партии «Вперед» был выбран для преемника главным. И в пятницу все сделали для того на телевидении, чтобы никто не забыл, кто же должен олицетворять собой главный победительный приз в этой кампании.
Мне показалось, что я, правда, не смотрел только по деталям, поскольку занят был своими эфирами. Мне показалось, что все-таки тональность ток-шоу, которую показывали вчера и на Первом канале, и по НТВ особенно, она несколько отличалась от думской кампании. Все-таки были чуть-чуть посвободнее эксперты.
На Первом канале были традиционно ритуальные, я бы сказала, консервативные. На Втором канале вполне державно предсказуемые, потому что и набор людей там был, от губернаторов до президентов национальных республик и комментирующих все это политологов. На НТВ, как всегда, было чуть больше живости, и там даже появились журналисты, и в конце уже вечернего эфира даже зазвучали слова, которых можно было бы ждать пару месяцев назад, о необходимости участвовать в дебатах, например, о необходимости иметь оппозиционные СМИ для того, чтобы была как раз та самая конкуренция и разнообразие, о том, что плохо, когда телевидение так встроено в вертикаль власти. Но я думаю, что это такая была уже форточка, когда выдохнули, когда уже все хорошо, и, в общем, не надо уже особенно ни по поводу чего-нибудь переживать.
Вернусь еще к вопросу о кодах и к вопросу о типажах. На сцене кремлевской, во всех ее значениях, а Дмитрий Медведев – это мальчик рядом с матерым волкодавом Путиным, это хороший ученик и будущий лидер. Вот судя по тому, что вчера, все-таки вчера было знаковое выступление на сцене на Васильевском спуске.
Мы видели, как за этот месяц Дмитрий Медведев, во всяком случае, в своем визуальном образе преуспел все-таки. Два года не все у него получалось, а вот этот месяц публичности активный и встраивание его в этот контекст, конечно же, сделали свое дело, и, в общем, он уже не боится так толпы, как ее, может быть, несколько опасался всего месяц назад. Он не боится массы, он как-то пытается приспособиться, у него не всегда получается, он еще немножко стесняется, не очень понимает, как реагировать. Это было заметно по КВНовской игре, когда его пародировали и обращались к нему из зала. Он пока еще этот пинг-понг публичности не отыгрывает, в отличие от Владимира Путина, который вчера продемонстрировал умение работать с такой технологией публичности, когда тут же, в отличие от не очень ярких слов Медведева, обратился к толпе совершенно живым и человеческим. Вы замерзли? Вы даете мне минутку? И, конечно, вызвал ответную реакцию и, естественно, скандирование «Путин, Путин», а не Медведев. Я не могу сказать, он, безусловно, ученик и Путина в том числе, но у Путина, честно говоря, с самого начала была эта органическая, вот это органическое чутье. И он очень быстро, конечно, учился у тех, кто ему советовал и выстраивал сценарий, имидж, но он очень многое использовал в сам. Пока я не могу сказать этого о Медведеве. Он не выработал пока своего публичного стиля, и ему очень непросто даются вот эти вот слова. Он технологичен, он не очень грамотная речь, это было вчера заметно в штабе. И вот смотрите, в камерной обстановке, в час ночи, когда он сидел вместе с журналистами, ему комфортнее, проще. Он не должен как трибун куда-то вести, призывать. Он не привык к такой, если угодно, дворовой лексике.
Сказал, в стилистике группы Любэ.
Да, да, он все-таки выпадает из этого ряда. И поэтому каким будет, но он все равно должен даже в этой технологичности нащупать свой язык.
А он специально копирует, заметно копирует Владимира Путина? Или это уж просто вот...
И первое, и второе. Во-первых, не надо забывать, что люди почти 20 лет вместе работают. Причем молодой человек рядом с более старшим и человеком, которого он, безусловно, уважает, и который для него многое сделал и практически создал ему судьбу. Конечно же, я думаю, что ему и советуют это делать, потому что уж слишком успешен образ Владимира Путина для страны в минувшие 8 лет.
Телекритик «Свободы» Анна Качкаева. В концерте «Вперед, Россия» в поддержку Владимира Путина и Дмитрия Медведева выступили многие ярчайшие звезды российской рок-сцены, в том числе, например, и группы «Машина времени» и «Чайф». У других рок-исполнителей другие песни. Юрий Шевчук сегодня выступал на марше несогласных в Петербурге. Я говорил об этом в первой части программы. Шевчук недавно написал очередную свою песню о России и о Путине.
Не победа, а тоска, не держава, а... Путин едет по стране на серебряном коне. Путин всем людям поможет, дай ему здоровье.
здоровья, Боже! Всех бандитов перебьет, работягам он нальет. Путин едет по стране, а мы по-прежнему.
Человек дня Радио Свобода. 3 марта первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев. Согласно официальным предварительным данным, он победил на выборах президента Российской Федерации, набрав около 70% голосов в первом же туре. Дмитрий Медведев родился в 1965 году в Ленинграде в семье университетских преподавателей, получил юридическое образование, преподавал гражданское и римское право в ленинградских университетах. С начала 90-х годов чиновник петербургской мэрии, подчиненный Владимира Путина, один из учредителей и акционеров лесопромышленной компании «Финцел». С конца 90-х годов в аппарате правительства России, в 2000-м в должности заместителя руководителя администрации президента возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина. С 2005 года первый заместитель председателя правительства России, куратор национальных проектов, председатель совета директоров компании «Газпром». На должность президента выдвинут 4 политическими партиями, в том числе и в первую очередь «Единой Россией» и при активной поддержке Владимира Путина. О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Петр Вайль.
Вопрос, который западные журналисты не уставали повторять в 2001 году. Who is Mr. Putin? С другими основаниями, но с тем же заинтересованным напором вопрос звучит и сейчас. Who is Mr. Medvedev? Кто такой мистер Медведев? Вынурнувшего действительно ниоткуда, закованного в профессиональные доспехи разведчика, никто не знал и мельком видел. Медведев же на виду довольно давно, в последние месяцы с назойливой частотой. Но если Путин был и остается закрыт по правилам своего ремесла, то Медведев по принятой российской властью моде и личным склонностям. Например, они оба по-восточному предпочитают обходиться без жены детей. И нельзя себе представить лидеров стран, к числу которых Россия стремится принадлежать, публично отпраздновавших победу на выборах без семьи. Быть может, в этом Медведев следует кремлевскому стилю, быть может, своим предпочтениям. В первом случае он не самостоятелен, во втором – несовременен. Когда российские журналисты подчеркивают пристрастие Медведева к рок-группе Deep Purple, это напоминает полные надежд сообщения о том, что Андропов увлекается джазом. Но это как детская влюбленность в старшеклассницу. А чем должен был тешиться ленинградский юноша 80-х? Хором Александрова, что ли? Deep Purple давно уже то, что называется «музыка папиков». Да и Медведев в свои 42 тоже вполне папик. Вот другая его склонность более показательна. Любимая книга – «Большая советская энциклопедия». Это уже похоже на ключ к ответу на вопрос, кто такой мистер Медведев. Тяготение к порядку, организации, ясности в определениях. И последнее, что известно внешнему миру – внешность. Мягкие черты, приятная улыбка. Никак не Путин, чье естественное выражение лица – настороженность. Сын институтских преподавателей Дмитрий Медведев выглядит больше похожим на лидеров тех государств, с которыми, стоит повториться, Россия хочет встать рядом. На политическую аналитику такое наблюдение не тянет. Но, как говорил Оскар Уайльд, только очень поверхностные люди не судят по внешности.
О человеке дня Радио Свобода, первом вице-премьере правительства России и ее будущем президенте Дмитрии Медведеве говорил мой коллега Петр Вайль. Окончательные итоги выборов президента Российской Федерации будут объявлены, как ожидается, после 7 марта. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За понедельник, 3 марта, над выпуском работали продюсеры Марк Штильман и Наталья Пахомова, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы уж, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы до той поры, тем более, что после новостей Дмитрий Волчек расскажет вам о главных событиях минувших дней в области культуры. Среди тем его программы, несмотря на то, что она о культуре, есть и темы, связанные с сегодняшним политическим днем России. Книга о будущем президенте Медведев «Маленькая зло» и рассказ о фильме Маши Новиковой «Другая Россия» Каспарова. Так что не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ответ на нежелание властей отпустить его на похороны, Александр Козулин объявил
ультиматум. Хочу призвать сербское население Косово быть великодушным.
В ходе вооруженных столкновений между турецкими военными и курдскими боевиками погибли 8.
Они должны знать, если будут продолжать оказывать давление на Иран. Мы подготовили ответ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
что значит быть россиянином.
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».